Так, ладно, нам нужно как-то начать. Не хочешь?
Нет. Угадала.
Ты что-нибудь скажешь? Мы хотим сегодня продолжить тему прошлого выпуска, потому что они идут немножко рука об руку. Прошлый выпуск у нас про привязанность. Если его не слушали, то он отлично дополнит этот выпуск, потому что этот выпуск у нас про эмоциональный капитализм.
Если вы его не слушали, то послушайте, потому что предыдущий выпуск отлично дополнит этот выпуск, а этот выпуск отлично дополнит предыдущий выпуск. И это вся аргументация, которая вам нужна.
Хотите — послушайте, не хотите — не послушайте.
Это, кстати, подводка к нашему выпуску об эмоциональном капитализме, потому что мы все живем в обществе выбора. Вот так Арина по-умному и подводит вас.
А? Ага.
С простого вопроса, Арюсик, что такое эмоциональный капитализм?
По моему скромному мнению, это то, когда человек старается рационализировать все свои чувства и относится к ним только с точки зрения пользы. То есть, если это тебе не приносит пользу, то зачем тебе это чувство или то явление, или человек, который порождает это чувство? То есть, нужно все отсекать, все должно быть максимально продуктивно, максимально эффективно, и только тогда твое существование имеет какой-то смысл, и ты человек личный со знаком плюс. Так я это поняла.
Угу. У меня вообще сложилось впечатление в целом о том, что все это время человек как будто распутывает клубок разных смыслов и отвечает себе на вопросы, что, откуда, куда и зачем. И вот то, что мы пришли сейчас к точке, где мы сами уже хотим разложить, по сути, что-то неразлагаемое, это такой Эверест...
Но мы как будто дошли уже до неделимой частицы, до какого-то атома, и глубже мы еще не были. Сейчас мы пытаемся разобраться, как же нам во всем этом существовать, потому что, с одной стороны, мы стремимся к простоте, а с другой стороны, как будто раньше люди относились намного проще к своим чувствам. То есть вот они страдают, да, окей, я страдаю. А сейчас ты такой, я страдаю? Почему я страдаю? Что мне сделать для того, чтобы я не страдала? Это неправильно, что я страдаю. И вот все в таком духе.
Да, вообще хорошо ли избегать все эти плохие эмоции и стараться отделять себя полностью от всего ненужного? По сути, это понятное дело, что люди растут, развиваются через травмы, какие бы они ни были. И надо разное давать себе прожить, чтобы идти куда-то. С другой стороны, общество нас учит, и все мы сейчас заводим психологами, мы не без исключения, а для того, чтобы другие какие-то ситуации переживать легче и качественнее улучшать свою жизнь. Так в чем же тогда разница между тем, что я себя взращиваю в колбе и хочу себя от всего отоградить, жить в зоне комфорта, и в том, что я просто буду жить чуть-чуть лучше и позволять себе одновременно испытывать и плохие эмоции?
Ну вот смотри, когда ты живешь в колбе, ты изначально какую-то отрицательную, негативную эмоцию пытаешься прогнать, а не прожить, как мне кажется. То есть ты в моменте себя еще и осуждаешь за то, что ты сейчас злишься или обижаешься, или просто грустишь. А когда у тебя более уравновешенное состояние, такой, окей, я сейчас грущу, окей, мне сейчас плохо, это абсолютно нормально. То есть такое ощущение, что современный человек, когда чувствует себя в упадке, он себя еще сильнее принижает из-за того, что ему сейчас плохо, потому что есть ощущение, что тебе должно быть константно хорошо. Но это просто невозможно. И нормально испытывать общий полный спектр эмоций.
Но это отчасти смешно, что мы себе запрещаем это делать и просто отрицаем то, что мы так не должны. Если нам кто-то не нравится, наверное, нужно подумать в первую очередь о том, почему и как. А иногда, наверное, стоит просто принять, что нам может что-то не нравиться. Это нормально, мы можем злиться.
Да, мне кажется, люди сейчас ищут на все причину, и во всем должен быть какой-то смысл и жизненный урок. А иногда вещи просто происходят.
Я оглушила свой микрофон, я знаю. Я думаю, вот тут как бы 11 минут, пора заканчивать. Все, лучше не будет. Раскачаем эту лодку. Я человек, наверное, где-то на грани вот романтик-гуманист. С одной стороны, я иду на поводу того, что я хочу разобраться в своих чувствах. Я хочу владеть коммуникацией эмоций, декодированием своих эмоций и чувств. Я понимаю, что до конца это никогда нельзя сделать, и это нормально. Мы принимаем это. Спасибо за совет. А с другой стороны, мне иногда так хочется вот этой загадки, вот этой поволоки, вот этой тайны. тайна этой игры, понимаешь? То есть, наверное, хорошо, что мы живем на стыке вот этого всего, по моим ощущениям. С другой стороны, все равно ты учишься со временем, и как бы ты ни хотел, то все становится более понятно. Ты все равно читаешь книги по психологии, тебе все равно рассказывают какие-то штуки, и ты понимаешь больше, и вот то, что в твоей голове было кашей, и оно могло в какой-то момент продуцировать какие-то интересные вещи другого рода, новое, может быть, что-то, то сейчас, когда тебе это объяснили, с одной стороны, это легче, с другой стороны, не так интересно, наверное. Понимаешь, о чем я?
С одной стороны, да. А с другой стороны, я не согласна с тем, что менее интересно от этого всего становится. Окей, лично как это работает для меня раньше, я чувствовала себя достаточно потерянной во многих жизненных ситуациях, то есть глупо отрицать, что наша жизнь — это непрерывный процесс коммуникации с другими людьми, какого-то взаимодействия. И мало того, что ты сам не понимаешь, почему ты действуешь так или иначе, ты еще не понимаешь, почему другие люди так поступают. И ты как-то бултыхаешься и пытаешься сделать что-то более-менее адекватное. Иногда получается, иногда не получается. Сейчас я намного чаще понимаю, почему я хочу себя повести тем или иным образом, и почему другой человек себя так ведет. И мне от этого проще, то есть разбираться от того, почему я себя... Блядь, как сложно, Ника!
А, значит, все не так плохо. Ты меня обрадовал, что ты сейчас не можешь все свои мысли и эмоции выразить одним предложением.
Мне очень сложно это как-то оформить словесно.
А, в кружево своей речи?
Да. Просто я чувствую себя намного менее потерянной, когда я понимаю, чем вызваны мои эмоции. И, конечно, я не могу знать, почему так поступил другой человек, но у меня есть какие-то предположения, которые, мне кажется, достаточно аргументированными, и мне легче отпустить, но тем не менее... Я понимаю, что другой человек может так поступить просто так, и мне не нужно копаться в его каких-то мыслях, причинах и эмоциях. То есть человек поступил, как поступил, а мое дело уже разобраться с последствиями, которые принесло его решение. Так, а мое дело разобраться с последствиями? Блядь, а мое дело разобраться... Сука, как закончить эту фразу? Так, а мое дело разобраться, как мне жить с его решением, потому что его решение так или иначе влияет на мою жизнь тоже.
По сути, у тебя появилось больше инструментов, из-за которых тебе легче жить. Я просто приведу пример того, что меня печалит с одной стороны, и что может подтвердить мою предыдущую мысль. Пару лет назад, будучи в отношениях, я себя представляла отчетливо, что я способна вполне себе поехать за своей любовью, парнем, второй половинкой, уехать хоть на край света, переехать, бросить все. И дело даже, наверное, не в том, что у меня сейчас больше обстоятельств, по которым я не могу, а в том, что, во-первых, понятно, я выросла, и я стала приоритизировать себя и свою жизнь. Вопрос, плохо это их или хорошо? Наверное, больше хорошо. Окей, мы стремимся к тому, что мы любим себя всегда, мы у нас на первом месте, по мнению психологов, так и должно быть, но мы растем и развиваемся, мы еще не на 100% там. Но меня пугает мысль о том, что я как будто все больше и больше совсем отбрасываю эту мысль в сторону, потому что не убивает ли во мне это какого-то романтика однажды, а вдруг правда так может случиться, а я просто разложу для себя все за и против, составлю какой-то дурацкий список и оправдаю, почему нет. Я про то, что мы сейчас живем в матрице выбора, и мы отказываемся полностью от матрицы судьбы. И у нас этого больше нет, и то, что это отбирают, я, по сути, я на ошметках и останках этого топталась. То есть у меня не было этого настолько много в жизни, но идея этого все равно была во мне. А сейчас мир развивается в другой матрице, и меня все равно как-то печалит то, что это забирают.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже очень много лет жила с мыслью, что ради любимого человека я готова собрать все вещи в один день и переехать вообще на другой конец мира. Я не отрицаю все еще, что такое может случиться в моей жизни, потому что мне нравится вносить в свою же жизнь хаос и какую-то долю авантюризма, но я должна четко осознавать в моменте, что это все еще мое желание, что я хочу сделать это не только ради другого человека, но и ради себя тоже. Если я буду понимать, что эта цель мне вообще не близка, ну, тогда, наверное, этого делать не стоит. Но если я буду понимать, что в этой цели есть, ну, это ужасно звучит, но какая-то выгода и для меня, и для моих перспектив, то почему бы и нет?
Вот знаешь, с одной стороны, все, как ты говоришь, упрощается. Мы понимаем, что и куда. Психологи нам объясняют, как и почему. А с другой стороны, это все настолько обратно работает. То есть раньше было просто, потому что я не знала, почему я страдаю. Я страдаю — это константа. Сейчас я могу разобрать, почему я страдаю, задав себе вопрос. От чего и когда это началось, и бла-бла-бла.
Угу.
А сейчас проще с той точки зрения, что у меня есть тысяча других вариантов, как, допустим, я могу построить отношения, на каких условиях и вообще в каком формате.
Так а в чем сложность тогда? Ты так и не сказала, в чем сложность нашего нынешнего положения.
Сложность в том, что уходит... Боже, я серьезно, я какой-то радикалист и традиционалист, который такой, оставьте что-нибудь, оставьте там. Надо детей рожать, замуж выходить. В чем сложность? В том, что, я не знаю...
Да, жизнь сложная штука, да.
Я сама понимаю со стороны, что я звучу как бабка. И это надо мне, скорее всего, перепрожить, допрожить. Но иногда не хватает... Хотя...
Сейчас Ника разберется в этом подкасте, что всего и хватает, и что все нормально, и, в принципе, зря мы эту лавочку затевали.
Некоторые люди даже не думают об этом и в такой системе. То есть они вполне себе не разбирают свои эмоции, не думают об этом, живут как бы как жили, загадочно, не понимая, почему они не пишут или пишут, встречаются, не встречаются, одни или вместе с кем-то. И... ты встречаешься в любом случае с такими людьми в жизни, и интерес создается тем, что они этого не знают. С другой стороны, если встречаются два человека, которые в курсе этого всего, и вот как будто все самое интересное стирается. Я не знаю, наверное, я просто свожу к тому, что... Короче, я несу какой-то бред, забудь.
Нет, я поняла, о чем ты, но я хочу подметить...
что это не самое интересное, я поняла это.
Нет, я не это хочу рассказать. Ни у меня, ни у кого другого из моих знакомых пока что не было такого, чтобы два осознанных, проработанных человека сошлись. Всегда ты встречаешь того другого, который абсолютно не отдает отчет тому, что происходит, и тебе очень интересно за ним наблюдать и за тем, как ты реагируешь. Да, вроде ты такой проработанный, осознанный, но тебя очень дико триггерят поступки другого человека. Ты это понимаешь в моменте. И иногда вот ты пытаешься докопаться до этого атома и просто уже упираешься в какую-то стенку, и нужно просто признать, ну вот я так чувствую, с этим я уже ничего не сделаю. Просто у меня это человек вызывает такие эмоции своими поступками. Окей, нужно дать себе время, и все.
С другой стороны, проработанный ли ты до конца человек, если... Ну, мне на самом деле кажется, нельзя никогда быть до конца проработан. Это А.
Конечно, нет.
Б, если ты ведешься на таких друзей, это уже другой звоночек.
Тоже правда. Но я, честно, я лично с каждым годом все больше и больше склоняюсь к тому, что в нас больше животного, нежели чего-то другого. И наши гормоны решают за нас намного больше, чем наше какое-то рациональное звено. Меня может поманить человек только потому, что мне как-то подсознательно понравился там его или ее запах, и все. От этого начинается вся канитель. Угу. И мне иногда кажется, что все настолько просто, и то есть ты просто не можешь адекватно оценивать некоторые ситуации в ближайшие пару месяцев уж точно. Только потом, может, спустя год или два, к тебе придет какое-то осознание.
Короче, жить интересно, мы поняли. Это вывод.
Ну, просто мне кажется, насколько бы ты логичным человеком ни был, все равно появится та личность, которая заберет у тебя последние остатки рационального, и ты абсолютно потеряешь голову, и ты будешь осознавать, что ты потерял голову. Вот и все, что тебе даст твоя проработанность. И просто в этом всем ты будешь почаще стараться выбирать себя, а не только другого человека, как раньше.
Это хороший вывод.
И говорить себе, что это не просто я, это то, что от меня не зависит. Это то, что я не могу контролировать, и с этим нужно смириться. И все.
Согласен.
В общем, мы хотим поговорить об эмоциональном капитализме в контексте именно романтических отношений. Есть такая тенденция, что все отношения становятся более рационализированными, и в том числе, наверное, потому что все мы начали ходить к психологам и читать книги по саморазвитию, как выучить все 5 языков любви, как проработать себя. Каждый человек подходит сам к своим эмоциям как-то методично и рационально, и если вы оба такие, то вы это уже перекладываете и на отношения. И, собственно, отсюда у нас рождается 4 принципа. Первый принцип — это автономность. Прежде чем работать над отношениями, нужно сначала хорошенько поработать над собой. В принципе, я не могу сказать, что я с этим не согласна, если честно.
Я уверена, что ты сейчас со всеми принципами будешь соглашаться, и я в том числе.
Второй пункт — это договор. Это некий кодекс поведения для удовлетворения психологических потребностей и особенностей обоих партнеров. И с этим я тоже не могу не согласиться, потому что очень сложно построить отношения, когда вы не удовлетворяете запросы друг друга. Ну зачем тебе отношения, где тебя недолюбили, недохвалили, недообнимали и все остальное.
Блин, да? В идеальном мире. Нет, в моей жизни.
Я понимаю, что компромисс будет присутствовать в любом случае. Но вот нужно определить именно критичность этого компромисса. Иногда только один человек жертвует абсолютно всем, а другой просто комфортно существует.
Знаешь, вот со всей этой темой очень сильно пересекается то, что в современном мире бывает подлог социальных отношений на рыночные. То есть рыночные отношения там, где мы платим за услуги, отдаем что-то взамен, а социальные, где мы можем брать или давать без собственной выгоды. И вот вся эта тенденция о том, что я тебе даю любовь, ты мне даешь подарки, я тебе даю это, а ты мне это немного вот такое вживление рыночных отношений в социальные. И вот это мне ужасно не нравится. Это и есть, я понимаю, эмоциональный капитализм, но я знаю, что глупо открещиваться от этого, потому что так или иначе я живу в какой-то идеологии, я живу в каких-то принципах, которые я не могу контролировать, потому что я единица, а есть социум. Но так не хочется, чтобы это покрывало все, что есть вокруг.
Я не знаю, лично для меня это все еще в какой-то пропорции. Я достаточно часто делаю вещи не ради чего-то, а просто, ну, хотя дядя Фрейд со мной бы поспорил, скорее всего. Я же, когда делаю другому человеку приятно, мне же все равно от этого приятно. Это тоже зависимость. Считается ли это тогда чем-то плохим? Я же могу это делать бескорыстно, но это уже само по себе получается не бескорыстно, если мне от этого тоже хорошо.
Ну, дошли. Шли мы до аксиомы, все, молодцы, да.
И что делать с этим?
Ничего.
Третий принцип — это выбор. Поиски партнера, с которым можно наиболее оптимально заключить этот договор.
Я не знаю, вот это все среднестатистическое, как бы найдем как бы X среди всего уравнения и выведем идеального человека.
Вот, если честно, я так не считаю больше. Ну, я не могу сказать, что я когда-то придерживалась теории половинок. Я, если честно, считаю на данный момент, что отношения можно построить практически с любым человеком. Достаточно того, чтобы он тебе был не неприятен внешне, ну и как личность, чтобы он тебя привлекал. И все. А таких людей достаточно много. Если вы оба открыты к близости, вы можете построить нормальные отношения. То есть я точно это знаю на своем опыте. Я понимаю, что очень редко так бывает, что вы как-то безумно в друг друга влюбляетесь, и у вас там что-то получается. И мне кажется, наоборот, чаще у людей, которые как-то безумно влюбились друг в друга вначале, все очень быстро заканчивается. Не знаю, может, я ошибаюсь.
Мне кажется, вот эта характеристика, главное, чтобы он тебя привлекал как личность, это достаточно обширная штука. И там много всего. То есть не все так просто. В целом, я не согласна с тем, что можно построить... Можно, но характеристика, чтобы он тебя привлекал как личность, это... Вот этих с кем угодно очень сильно отсеивает.
Ну, тут еще зависит от человека. Это ужасно сейчас прозвучит, стерпится, слюбится. Мне сейчас даже противно от того, как... Я понимаю, что это звучит так, но это не то, что я пытаюсь донести. Люди постоянно ждут, что появится идеальный партнер, который подойдет полностью их психологическим травмам, и им вообще не придется никак меняться. И что им будет абсолютно комфортно. Они ждут, что вот придет человек, который полностью просто будет соответствовать. Ну, блин, так не бывает. Придется работать и тебе, и другому человеку. И главное, чтобы вы оба это осознавали. Если вы оба это осознаете, то как бы, ну, этого более чем достаточно.
Ну, это очень сложно осознать. Это очень сложно осознать в том плане, что ты никогда не знаешь, как бы, это твое оправдание того, что ты просто не хочешь себе дать поработать в этом плане эмоционально. И избавляешь себя от этого труда, дороги, работы, или просто правда, ну, вот с этим никак.
Я не отрицаю того, что кто-то подходит тебе больше, а кто-то подходит тебе меньше, и да, это нормально расстаться на определенном этапе ваших жизней. То есть я не постулирую идею о том, что вот ты схватился за одного человека, вы прикипели друг к другу, и все, вы в этой лодке жизни гребете до конца, до дня вашей смерти. Нет, я как бы не об этом.
Так.
Все. Я просто к тому, что мне кажется, у людей какие-то слишком завышенные ожидания от отношений, потому что для меня отношения — это про партнерство. И я не знаю, мне кажется, я слишком просто к этому отношусь. Может быть, в этом и есть моя какая-то проблема. Я не жду чего-то удивительного от отношений. Я не жду, что это какая-то эмоция, искра, которая должна полностью менять твою жизнь и идеи мироздания. Это что-то настолько простое, что приносит тебе спокойствие. Вот как бы и все.
Ну, я тоже не за идею искры и любви с первого взгляда. После первого свидания, whatever. Но я за то, чтобы с человеком должен быть очень интересно. И это очень важно. Вот, я не за искру, я за супер, за интерес. За большой-большой интерес.
Я в идеальном мире тоже за это. Но, честно говоря, мне кажется, я не встретила ни одного человека противоположного пола, с которым мне было бы вот прям так интересно. И я понимаю, что, возможно, этого никогда не наступит. И вот этот момент, что мне не то, что недостаточно интересно, но интересно не в полную силу, не в полную меру, я могу перекрыть своими увлечениями или своими друзьями. Все дополняется.
Ну, я тут на другой стороне дороги. Просто в моем случае, как бы, зачем тогда, если я должна перекрывать это чем-то? Значит, я ищу дальше человека, который даст мне вот этот объем. Ну, то есть я не за половинку, я не за наполовину какой-то половинчатый стакан. То есть этот мне дает чуть-чуть, и вот там я доберу чуть-чуть. Наверное, может, это глупо, может, это занимает больше времени, но я сама иду на эту сделку.
Угу. Ну вот, я просто считаю, что невозможно найти в одном человеке все, что будет меня удовлетворять. Я это прям точно знаю. Что я никогда не встречу человека, который покроет все мои надобности.
Да, я не говорю про целую деревню в человеке, но я про то, что есть люди, которые очень интересны мне. И я таких встречала, поэтому я знаю ориентир свой. Поэтому, когда попадаются... Я сейчас обсираю всех тех... Да что там говорить были? А были, да сплыли.
Ну слушай, у нас с тобой не то чтобы впервые, а может быть и впервые какая-то драматургия. Наконец-то мы на двух немного разных полюсах, и это прикольно. У нас есть четвертый принцип — отношения. Это новый концепт. В русских романах, например, герои не говорят об отношениях, они говорят о любви. Отношения — это некая категория, которая описывает нечто рационализированное, основанное на самопознании и познании другого человека. Ну, в общем, то, о чем мы и говорили, когда ты узнаешь себя, пытаешься узнать другого.
Любовь — это про безрассудство больше.
Да.
Это прекрасно, конечно, когда случается так, что вы можете рационализировать. Ну, смотрите, смотрите и учитесь. Я это гуру отношений. Сейчас я всему научу. Какой идеальный сценарий, я думаю, наших дней в отношениях? То есть рационализация — это всегда про то, что ты сознательно, логично можешь принять решение и сделать выбор. Это все про выбор. И то есть изначально, наверное, когда вы идете на свидание, ты даешь себе отчет и анализируешь, я не говорю, что по пунктам, в целом, как тебе, окей, не окей, прикольно, не прикольно. И, наверное, рационально и капитализм вот работает в моменте, что ты даешь себе отчет, что ты делаешь выбор идти дальше, не идти дальше. А потом уже ты не можешь рационально ощутить спектр эмоций и куда это точно пойдет. То есть ты, мне кажется, можешь сделать осознанное решение лишь вначале, соглашаться ли на это, а потом уже куда тебя заведет, никто не знает. Эмоциональный капитализм в плане отношений — это про то, чтобы дать себе зеленый свет на то, что хочешь ли ты вообще с этим человеком что-то дальше. А потом проснутся эмоции, не проснуться, чувства, не чувства. Это то, что уже ты в любом случае не можешь контролировать.
Наверное, да. Свойственно именно капитализму. Мы перешли от выбора к невыбору. Самая выгодная позиция на данный момент в обществе, в котором неограниченные возможности являются самым абсолютным благом, это невыбор. Из невыбора следует недоговоренность. Кажется более надежным не договариваться. Из недоговоренности у нас следует неотношения. Между субъектами, выбирающими невыбор и недоговор, могут быть только случайные связи. Они могут длиться годами, но всегда готовы расстаться. Вот. И есть такая цитата: «Строить отношения — это как пытаться снять квартиру на Airbnb на 10 лет. Долго, муторно и абсурдно». То есть в наших реалиях. Немножко мне от этого как-то грустно стало, если честно, но это абсолютно применимо к тому, что происходит сейчас, что я вижу вокруг. Но если честно, окей, это все мой мыльный пузырь, но я все равно вижу больше ориентированность на то, что люди хотят строить именно долгосрочные отношения. И я понимаю, что вот, например, люди, которые одиноки, они не готовы отрицать свою потребность в близости, и поэтому они не отрицают возможности секса на одну ночь.
Одноразовый петинг. А тебя смешит, когда я о сексе говорю, да?
Меня смешит все, что ты говоришь.
Не все. Ну, не смешит.
Так вот, даже если человек хочет близости и серьезных отношений, это же не значит, что он себя в моменте должен лишить просто всего. И он может заниматься вот таким одноразовым сексом с одноразовыми людьми.
Ой, одноразовые люди, это так грустно звучит.
Ну да, вот так вот в твоей жизни бывают иногда одноразовые люди.
Представила, как их трахатели, типа вот так взял, насадил и выкинул.
Блин, ну помнишь вот эту сцену в бойцовском клубе, когда они летят в самолете, и он говорит Тайлеру, что вот вы один из самых интересных моих одноразовых друзей, да, по-моему, да. Так он это назвал. Так, что еще по поп-культурным отсылкам? Но я лично больше в той команде, чтобы строить отношения. Но думаю, тут мы с тобой будем на одном берегу все-таки.
Строить, нежели не строить свою любовь. Не поняла отсылку к Дому-2, да? Ладно.
А что, мы не будем делать голосование?
Больше 5. Вообще, ты говорила о том, что все это ведет к неотношениям, нелюбви, бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла. И вот это как раз про то, что я говорила раньше. Кажется, интереснее не договориться, потому что как будто пространство выбора увеличивается, и возвращаемся к привязанностям. У тебя... Мой тревожник машет из угла. О том, что ты боишься услышать «нет», и поэтому ты не договариваешься. Из этой недоговоренности кажется, что ты хотя бы не будешь отвергнутым, а просто так случится. То есть ты вот, опять же, вот, я уцепилась за нить сути. Вот из этой недоговоренности все тревожники и романтики питаются, кидая все на волю судьбы. То есть я не принимаю решения. С одной стороны, я как бы не рационализирую чувства, не рационализирую отношения, все будет как будет. С другой стороны, я не могу знать четкого ответа, который меня пугает, а другим людям он нужен, понимаешь?
А для меня это, знаешь, про что? У тебя такое огромное количество выбора, и ты всегда думаешь, ой, да там будет кто-то получше. Ой, ну вот, нет, я могу подождать, там кто-то еще точно встретится. Ой, да в море так много рыбы, там в любом случае какой-то карасик плавает именно для меня. И ты постоянно находишься в ожидании, что встретишь какую-то партию получше, с кем тебе будет покомфортнее, поинтереснее. И вот так вот ты ждешь, и другим людям зеленый свет не даешь, и ты постоянно вот на этом каком-то желтом сигнале стоишь. Вроде ты и готов, а вроде ты и не готов. И вот ты в таком пограничном состоянии постоянно находишься.
Нечего добавить. Ничего. Конечно, по факту.
По фактам.
Вот знаешь, я понимаю, что вся эта тема такая интересная, и будто бы статья все описывает, и когда ты зачитываешь, как будто не знаешь даже как... Да, не знаешь, как
ничего добавить,
не знаешь, как комментировать.
Я хочу подытожить одной цитатой, которая, мне кажется, очень созвучна с моей мыслью. Если выбор — это сознательное ограничение возможностей, то не выбор — это самая выгодная позиция в обществе, где неограниченные возможности являются абсолютным благом. То есть мы все всегда стремились за то, чтобы выбирать, а по факту получается, что мы не хотим выбирать, потому что тогда это нас ограничивает. Потому что как только ты сделал свой выбор, ты уже не можешь обратно откатиться до того момента, когда ты его еще не совершил.
Фатализм! Ничего не поделать, кроме как думать, что у тебя есть выбор. Ох-ох-ох. Ох-ох.
Вот ты как считаешь, людям всегда было сложно делать выбор, или это именно в нашем времени сложно, когда он у тебя наконец-то появился, и это изобилие тебя пугает?
Я думаю, что у нас сейчас появился выбор, и в том числе у нас появился выбор не делать выбор. И люди часто этого не делают. То есть человек одинокий, он хочет зайти на Тиндер. Он полистал, понравился, не понравился, вышел, не вышел. А захотел, заперся дома и даже не листает Тиндер. И засел в другой стране на год. А захотел, зашел на Тиндер, ужаснулся и решил, и сделал выбор не делать никакого выбора.
Но не делать выбор — это тоже выбор.
Да.
Отлично.
Я
постепенно человек-потребитель меняет характер своей ориентации с внешней — потребления утилитарных товаров и услуг — на внутреннюю. Это означает, что человек запускает процессы, которые разворачиваются в нем самом. Внутренняя ориентация — это и есть ориентация на переживание. Построение собственной биографии также теперь рассматривается индивидом как проект счастливой жизни, состоящий в том, чтобы нечто пережить. В общем, я прочитала о том, что в 60-е в США начался процесс. На фабриках появлялись психологи, начинали перевоспитывать работников, улучшать их жизнь, чтобы улучшить продуктивность на работе. И все это вот так покатилось постепенно к эмоциональному капитализму. И, по сути, наше общество называют постиндустриальным обществом. То есть общество, которое использует эмоциональный капитализм. Что сейчас является одним из основных положений? Если раньше, допустим, женщина была дома, у нее был брак, или она не дождалась своего мужа с войны, то у всего у этого была судьба какая-то, она верила в судьбу, и человек в целом верил, что он не сильнее обстоятельств. А сейчас человек уверен в том, что он может все и что он может повлиять на обстоятельства, он может их изменить, и это в его руках. И вот это, наверное, является ключевым в понимании того, как мы строим отношения. Если у меня сейчас нет бойфренда, то не потому, что он умер или потому, что судьба вот так распорядилась, чтобы я была всегда одинокая, потому что, наверное, я сижу, никуда не выхожу, ничего для этого не делаю.
Блин, ну вот это тоже какая-то...
Это утрировано, но сейчас это так.
Да.
Больше.
Если честно, вот смотри, ты у нас тревожный романтик, я у нас надежный романтик тоже, все равно. Не знаю, в этом все равно должна быть какая-то доля случая, что ты где-то встречаешь этого человека, что ты написала именно этому человеку, и он тоже захотел там с тобой выйти, поговорить. Не знаю, как бы сильно ты не прилагал усилия, это все равно может не случиться просто так. И иногда, вопреки всему, не прилагая никаких усилий, в твоей жизни появляются те самые отношения. Ну, тут очень много противоречий есть, на мой взгляд.
Угу. Да.
То есть тот факт, что ты сидишь дома в заперти и не ищешь этих отношений, абсолютно не исключает того факта, что все-таки ты можешь встретить человека, с которым в итоге начнешь встречаться.
Согласна. Ну, мы не уходим в какие-то радикальные точки. То есть все с долей исключения.
Чисто статистически, однозначно, да, если ты прикладываешь какие-то усилия, ты выходишь, ты пишешь, отвечаешь, что да, вероятность того, что в твоей жизни появятся отношения, намного больше. Но тем не менее, даже если ты ничего не предпринимаешь, иногда это просто вырывается в твою жизнь, ты ничего с этим не поделаешь.
Согласна.
И вот как нам эту идею приписать в рамки эмоционального капитализма?
Не знаю.
В том, что ты делаешь выбор, принимать это все-таки в свою жизнь или не принимать?
Да.
Отлично. Я думаю, мы можем подведить уже какие-то итоги.
Да. Что сказать? Ну, эмоциональный капитализм, прикольненько. Я одной ногой там, одной все равно держусь на берегу традиций, где хочу бросать платок, и чтобы меня принц похищал. Все, все понятно.
Мне кажется, это то, о чем мы с тобой часто говорим. Мать не качается, сейчас он качнулся в эту сторону, то есть людям свойственны какие-то крайности. И он так пошатается пару раз из крайности в крайность, и мы придем к какой-то золотой середине. Ну, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Потому что мне это не кажется до конца какой-то здоровой истории, если честно. Не знаю, как тебе. Именно эмоциональный капитализм.
Ну, если он держится на четырех постулатах, что из этого конкретно тебе не нравится и против чего ты? Понятно, мы не уходим в какие-то экстремальные вещи. По каждому.
Ну, что мы постоянно все расщепляем до каких-то выводов и уроков и смотрим на все только с точки зрения пользы.
А, с этим я согласна.
Вот, мне кажется, это просто очередная грань, к которой мы подошли, и нам нужно как-то ее, опять же, переработать и понять. И уйти во что-то другое. Возможно, через 5 лет мы все будем такими авантюристами и совершать какие-то безумные поступки, а потом опять придем к какой-то середине. Какой вывод я из этого делаю? Абсолютно никакой.
Но это эпизод без вывода, мне кажется,
да.
Может быть.
Делайте сами,
решайте сами. Думайте, чувствуйте, живите. Позвольте, чтобы жизнь случилась с вами.
Да.
Виват!
Не ограничивайте хаос в вашей жизни, а наоборот, иногда впускайте его. Он-то в любом случае будет происходить, хотите вы этого или нет. А мне кажется, если ты еще и сам 5-10% вносишь.
Блять, ты опять туда. 5-10, не больше, да? 7. 7,5.
Ну, хотите 20, поняли, да? Хотите
7,5, не более того. Даже хаос пускайте только.
В процентном соотношении, да нет. Нет, сколько вот хотите, столько и пускайте. Я просто к тому, что если ты делаешь это осознанно, ну, твоя жизнь прямо совсем другими красками может заиграть. Очень радостно.
Ура! Уп-уп-уп! Ура! 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 Ура!
На такой радостной ноте мы с вами попрощаемся. Спасибо, что были с нами. Всем пока.
Пока!